Давайте тогда я быстро, я прочитаю.
Нет, быстро не надо, смотрите. Я хочу представить. Ира Калинина, совершенно за нашим столом особое и вообще особое существо, человек. Человек в данном случае порождающий идеи, которые потом она движет и реализует. Это называется каким-то таким сухим корявым словом продюсер, но главное, что человек
изобретает.
И где сочетающихся человеческие качества. Итак, значит, Ирочка, вот Калинина, прошу вас.
Все приходим к вам.
Да. Тогда я сейчас быстро, да, быстро, да, прочитаю два стихотворения, которые были написаны где-то мною лет 5 назад, оказавшись в одном месте фактически, в совершенной пустоте природной, на озере Бросно в Андреапольском районе Тверской области. Где никого в округе, кроме меня, медведей и там, может быть, нескольких людей еще, которые там были, и моего мужа, который ходил на рыбалку, были написаны. Больше я стихи не писала никогда нигде. Вот сразу говорю, только там, вот в этом Андреапольском районе, на озере Бросно, я выходила на крылечко, садилась, смотрю в никуда, пустая деревня, домов там, допустим, 30, и всего 2 жилых дома, остальные все уже разрушаются, причем там столько было ценностей, вот так, как вы говорили, вот как ясли нашли, да, вот, что, и только там я писала. И когда мы туда, ездила я туда примерно раз или два в году, буквально на неделю, выкраивая из отпуска или там еще с чего-то. Муж ездил почаще. А потом я ему так и говорила: Саш, поехали, что-то стихов хочется написать, поехали поэкспериментируем. У меня снова раз привезет, что-нибудь там напишется. Вот, я вам это просто по теме, потому что стихи, причем все стихи были про Бога. Все стихи, других там просто на этом месте, других там просто не было. То есть каждое стихотворение было либо пастораль природная, которая все равно кончалась ангелами или кем-то в этом роде. Вот причем я не могу себя назвать человеком высокодуховным, но как бы не могу просто так даже как, да, приблизить. Поэтому вот я сегодня просто 2 отобрала маленькие, потому что у нас как кино, как молитва.
Нищий дух.
Да, наверное. Поэтому кино, я человек абсолютно рациональный, математик, поэтому у меня очень так все в голове рационально. Но поскольку тема у нас была...
Ваша тема кино, наша, как молитва.
Да, наша тема была искусство, как молитва, то я случайно совершенно, мне попалась статья про Андрея Тарковского. Про него его сын сделал фильм, который называется «Кино как молитва». И дальше вот была потрясающая статья с тем, как Тарковский мыслил, что он говорил. Потрясающе. Я оставлю вот эту статью на всякий случай, потому что тут очень, если кому-то интересно творчество Андрея Тарковского, то здесь очень интересно вообще посмотреть потом, где это взято, и человек может это найти тоже.
Может, что-то будем делать, может, как приложение.
Да, как приложение. Да. Поэтому... Я назвала, поскольку Нина мне сказала, мы сделали с Ниночкой и с Андреем, да, сделали проект, который называется «Природа творчества». Вот, собственно, эта тема сегодняшняя, как Нина мне выделила. Ира, расскажите про природу творчества.
Как вам пришла эта мысль?
Да, я говорю, хорошо, мы расскажем, да, как мы дошли до этой жизни, этим кино. Поэтому я вам рассказываю предысторию вот насчет этих стихов, которые писались вообще. Очень, очень простые, я вообще ни на что они не претендующие, я сейчас не кокетничаю. А так действительно и есть, просто. Но поскольку это писалось вот так, как потом нам рассказывали все герои нашего проекта «Природа творчества», как они, мы каждого спрашивал, Ниночка фактически садился, спрашивал, почему вы пишете, как вы это написали, как вы создаете тексты, как вы создаете свою музыку, как вы это исполняете, как вы эти звуки извлекаете, как вы рисуете. Проект потрясающий.
Что за этим, ну,
что за этим стоит? И поэтому мне совершенно не стыдно. Я впервые это читаю на публике. Это вообще было написано, даже записано, и оно лежит где-то... Я сегодня долго вытаскивала из компьютера, думаю, где же они по этой теме фактически. Думаю, хоть что-нибудь я принесу. Да, они, ни о чем. Просто они записаны, они корявые там. Ну, просто вот неважно. Первый, например, Звуки ложатся, и надо успеть их записать. И мелодия есть. Строчки летят, наполняя словами. Рифма за рифмой и стих перед вами. Сросшись и стих, и мелодия тесно вместе рождают новую песню. Так ненароком, легко, чуть душа, светлую радость спела душа. Вот, то есть как бы, вот там раз, и оно, а теперь само одно, собой. Да, само собой. Вот, например, такое более сложное там что-то такое, какое-то еще, какое-то стихотворение, там их разные. Господь, позволь себя нам осознать, дай время прошлое переосмыслить, будь милостив и разреши тебя познать, раскрой пред дверью вечность суть твоих незамутненных истин. Пред зеркалом стою и вижу в нем себя, застывший взгляд на фоне ярких звезд, манящий черной бездны, и заостренность черт, и мутная тоска, и холод одиночества, и хладнокровие трезвость. И светом вдруг из тьмы очерчен силуэт. От яркой вспышки изменения в картине отражения. И взгляд другой, и сумрачности нет, и золотистый блеск, и теплота, и благодать преображения. И в том луче одна лишь воля Бога. Любовь и сила, единясь, сжимают время и пространство, сжигают в тлен бессмысленности, пустоту, печали, одиночество, сомнения, непостоянство. В нем я и мы с тобой в физическом одномоментны. Там он и все в единстве вечном совершенны. Вот они вот как-то вот... Вот, поэтому... Что я нашла вот в этой статье у Тарковского? Почему я про кино? Что Тарковский еще вот как бы, он говорил, что искусство – это молитва, этим все сказано. Роль художника в современном обществе колоссальна. Не будет художников – не будет общества, потому что художники – это совесть общества. Мне кажется, драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в разрыве, в конфликте между духовным и материальным. В этом и есть причина, которая привела к нынешнему положению нашей цивилизации, драматическому, я бы сказал, трагическому положению. И худшая ошибка, которую мы сейчас совершаем, состоит в том, что мы хотим учить других, а сами, однако, учиться не желаем. Поэтому мне трудно говорить о том, смогу ли я когда-либо изменить своим искусством что-то. Чтобы глубже, чтобы найти способ изменить мир, я должен измениться сам. Я должен сам стать глубже и духовнее. И только после этого я, может быть, могу принести пользу. А как мы сможем рассчитывать на какие-то изменения, если мы сами не чувствуем себя достаточно духовно высокими? И вот этот поиск, просто почему я говорю, что вот этот поиск, он, собственно, и привел меня в эту крипту, привел меня к Ниночке, потому что здесь была... Во-первых, это храм. У меня бабушка родилась на Пресне, мама родилась на Пресне. Я прекрасно знаю этот храм, но все ходили в Предтечу, потому что Никола был закрыт. Они его называли. Мы ходили в Николу или Предтечу? Ну, еще на Ваганьково, может быть, так. А так Никола, Предтеча. И я сама живу на Пресне, и сын мой здесь родился. Вот. И муж мой родился на Пресне. Дальше, поэтому неожиданно, вдруг я узнаю, мне Ира Шульгина говорит о том, что будет выставка Лиды Шульгиной, художника, моей одноклассницы, моей подруги школьной, покойной. И узнаю, где, даже мне в голову не могу прийти, что здесь есть такая крипта, да. И тут я пришла в эту крипту, на эту выставку, мы здесь были, познакомилась с Ниночкой, с Андреем, вот. Дальше, первое, что мы сделали... Это мы делали фильм про Лиду, мы сделали фильм про художника. Это что? Я сразу поняла, что надо закрыть вопрос, надо сделать фильм. И мы сделали про Лиду фильм. Фильм хороший, прекрасный, называется «Тогда неминуемо приходит он». И последние слова, там, естественно, идут про художников, что художник – это тянет повозку человечества и так далее. И после этого фильм понравился, Ниночке понравился, Андрей тоже делает, и Ниночка вот как бы они здесь, и вот фильмы, они, у них много тоже, Андрей сделал много фильмов с Ниночкой. Я решила, посмотрела эти фильмы все и говорю: Ниночка, ну вот смотрите, какая здесь творческая атмосфера. Сходила на несколько концертов, да, давайте мы все-таки поисследуем этот вопрос, почему? Потому что вот в этом фильме первый про Лиду Шульгину мы этот вопрос только поставили, как она пришла к Богу и как она стала воцерковленной, вот прямо перед своей смертью, вообще духовным художником, там по-другому, просто полная трансформация ее общества произошла в ее творчестве. Вот. И говорю: Ниночка, вот вы тоже художник, вот давайте поисследуем. И, конечно, Андрей с Ниночкой с радостью согласились, и вот этот вопрос исследовался. И, собственно, больше про это говорить нечего. Если я надеюсь, что все фильм этот видели.
Нет, еще никто не видел.
Смотрите, мы получили прокатное удостоверение на этот фильм, и сейчас мы его уже отдали прокатывать на фестивалях, его будут показывать на большом экране, я даже не сомневаюсь, что его будут показывать.
Ирочка, вот, про идею природотворчества.
А какая идея? Я уже все рассказала, да, что Ниночка с Андреем фактически сделали фильм. Да, фактически исследование. И этот фильм так и получился молитвой, потому что героев мы выбирали наобум. Ну, не наобум, самых но лучших. Кто был, да, самых лучших, кто был рядом, самые лучшие были рядом с Ниночкой. То есть это Марк Пекарский, это Сергей Николаевич Старостин, это Владимир Мартынов, да, Владимир Иванович Мартынов, Псой Короленко. А, нет, да, не Нарштейн там не было.
Нет,
там
в другом фильме.
В другом. Вот у про Лиду у нас есть Нарштейн, там художники. Дальше тут был вежливый отказ Ромы Суслов своей компании. Дальше группа «Аукцион», там вот Леня Федоров, Дима Озерский. А, началось все с Димы Озерского, боже мой.
Да-да-да.
Боже мой, фонд «Предания» Антон Аксюк, да, решили... Берхин, Матвей, Аксюк, это Псой Короленко, потому что Псой Короленко у нас тоже есть, поэтому я говорю, Володя, это Берхин. Решили, устроили в крипте, собственно, концерт ОРК. Все, это Озерский, Рубанов, Каловский. Все. Свой. Причем это не Ниночка устраивала, а они здесь просто устроили здесь это мероприятие. И все. И мы их послушали и говорим: Нина, давайте. Давайте с них и начнем. Ну и все, их заловили. Вот, и начали.
Просто Ирочка в самом начале потрясающе вот излагала свою, как бы, теорию, да, еще была идея доказательств существования Бога. Вот это,
ну,
вы можете рассказать, просто это интересно.
Я совершенно не могу это уже сказать, потому что я этого не помню. Это было наитие такое. Потому что это действительно было интересно, что вот как вот этим творчеством они фактически, что они раскрывают. И доказательство, да, ну доказательство было. Для меня это, ну, как бы как живое доказательство существования. Вы лучше меня скажете, Ниночка, потому что вы делали. И дальше вот мы начали всех мучить, вот, и спрашивать. И Ниночка, конечно, все-таки из каждого вытянула. Что же его? Вот Сергей Николаевич, может, повторить. Говорит, вот я, говорит...
А Сергей Николаевич не видел фильм.
Типа, а он фильм еще не видел, а он так и не пришел. Кстати, многие из героев, не все видели фильм, да.
Мне показалось, что в этом фильме удивительным образом все, к кому Нина обращается, дают один и тот же ответ. Это точно не я, это от Бога.
Да, ну кроме Мартынова, кроме Владимира Ивановича.
Ну немножко там вообще как-то. И вот универсальность этого ответа совершенно потрясающая.
Да.
Потому что на моем веку много людей, одаренных очень было и есть. И я сама задавала этот вопрос людям. То же самое.
Да, да.
Там были музыканты, поэты и так далее. И есть. Никакого другого ответа я никогда не слышала. То есть, когда человек приступает к тому, что он делает, то он не знает, чем это кончится. Вот точно так же, как мой муж, который сидит здесь.
Да.
Он, приближаясь к холсту, совершенно не знает, что будет на этом холсте. То есть совершенно абстрактное искусство, у него нет ни эскизов, ни идей, ничего. Он на минуточку уже академик, понимаете, художник, то есть и ни обо чего. И вот никогда заранее не скажешь, только если почувствуешь, Господь подмигнет, что-то в душе. Вот какие-то такие вещи, они совершенно неформальны. Они совершенно неформальны. И вот все, что говорили люди в этом фильме, да, на эту же самую тему. Таким образом, мне кажется, что основное достоинство этого кино – это аналитический ответ на вопрос. И этот ответ универсальный вообще для людей, испытывающих какие-то художественные таланты, безусловно. И я думаю, что если бы этих людей было больше, например, чем в этом фильме, не обязательно просто их говорить, то мы получили бы тот же ответ. Да, то есть я считаю, я видела этот фильм, он мне очень понравился. Спасибо, я считаю, что он является аналитическим исследованием.
Знаете что, после фильма ко мне подошел директор культурного центра дома, Саша Марков, подходит и говорит: ну фильм-то хороший, все мне понравилось, так что-то вот так однобоко все, вот все однобоко, вот именно про Бога. То есть имеется в виду, надо было атеистов пригласить, других,
вот устроить, вот
Киркорова, да, Киркорова, устроить дискуссию.
Нет, атеисты сказали бы совершенно не то, они не поминали бы, Господи.
Да, да, конечно.
Они сказали бы так. Не знаю, откуда
вот. Не знаю, откуда. Взял и спел.
Ну, интересно, взял, герой это очень
разный. Да, взял и записал. Герой,
вопрос да. Можно, да? Почему вы не стали министром культуры вместо вот...
Нынешней Любимовой?
Она, может быть, тоже хороший человек, не знаю. Вот, но...
Ольга Любимова? У меня с ней особые отношения. Она мне денег не дала на спецпроект, на кино. Более того, весь ее экспертный совет подошел к нам во время этого, после питчинга, мы все... Все назначили печать. Да, демонстрировали. Он к нам все подошли, так когда мы вышли. Да, причем абсолютнейший там кто-то и знакомый, и незнакомый, все подходили, сказали, что ваша презентация была самая интересная. Такой больше не было, ни одной. Это нас изгубило. Потому что если почитать, ну мы кто знал, что она будет министром, если почитать все ее исследования, у нее, как раз у нее должно быть канон, у нее должен быть на сцене или на экране. Она должна увидеть канон, она должна увидеть. Все прямо и перпендикулярно, понятно, вот так, классику какую-то увидеть на экране. Вот-вот, вот сейчас мне даже интересно, что будет. Но ее убрали сейчас из документального кино, может быть, будет.
Тоже, наверное.
Да, а у нас там было все вот такое вот, вот такой был фильм с мультипликацией, анимацией.
Значит, другой проект
будущий. С очень правильной фразы, что спасение только в искусстве, на самом деле.
Ну, это Тарковский, том, это не я сказал.
У отца Павла Флоренского есть очень хорошая фраза, да. Вот это «Обо мне не печальтесь», там вот детям там оставил и так далее, что, значит, распад атома, то есть атомная энергия, это, как он сказал, хорошо проработанная человеком идея творения, взятая у Бога. И он сказал дальше, я могу три варианта вот, сделать атомный распад, затем энергию планет использовать, еще энергию пространства. Он говорит, я этого делать не буду, потому что это будет направлено...
Разрушение
значит,
Земли.
Да, да. Ну, вот, да. И на самом деле, ведь, ну, вот этот весь 20 век, он прошел под знаком вот этих новых открытий, и они будут продолжать, так сказать, будет увеличиваться жизнь клетки там, и так далее, и так далее. Спасение вот во второй части нашего существования, то есть не в материальной, а в гуманитарной. Но гуманитарную часть нужно выстроить интуитивно, все знают, как правильно жить. У каждого есть своя концепция мироздания, каждый есть сам по себе Бог и так далее. Но выжить можно только вместе. Значит, общинного сознания сейчас у нас, оно как бы перешло в профессиональное сообщество, так сказать, как-то еще удерживается.
Стравки такие.
Люди, да. Значит, с точки зрения вот такой инициационной в народной культуре традиции, почему народная культура нужна? Она делает мальчика будущим мужчиной, женщину будущей женщиной. И она задает там социальные роли. Народная культура – это не абстрактные, значит, вот какие-то формы там представлений. Это точная семиозис социального существования человека в моделях, привязанных к месту, к традициям, к религии и так далее, и так далее. Но очень точно. Сегодня выхолащивается вот этот народный план мышления, он просто выхолащивает старательно, темный знает, что делает. Вот, поэтому я спросил, почему вы не министр культуры, а может быть вы им будете?
Ну, как это как сказала моя бывшая невестка, жизнь долгая, может быть еще раз мы с ним поженимся, с вашим сыном. Народная культурница она у меня сейчас, она у нас сейчас диссертацию пишет по народной культуре Севера.
можно вопрос задать? Вот ваша концепция может разрушиться, не разрушиться от такого момента. Вот я, например, журналист, пресса, православная газета. Вот я просто знаю, что когда пишу, например, на тему такую критическую, с юмором, сатирой, вот у меня просто легко так прямо строчка за строчкой. А когда о хорошем человеке, сложно писать. Или, например, блока 12.
А рисовать прекрасного человека.
Не пишите хороших, да.
Блока 12 писал на одном дыхании. Вот, а ему голоса говорили. То есть это все-таки не только молитвенное состояние.
Вас Бог с манифестом ткнул для по мне определенных целей, вы их знаете. Как это вы будете делать, так сказать? Это будет на вас лежать, будет ваша ответственность, вот Сергей хорошо сказал. Это ответственность каждого человека. Здесь нет общих как моделей, общее сохранение жизни. Вот условно говоря так, ну так уж, как бы, не примите за факт. Я должен был умереть 3 раза. Понимаете? Я потом задумался, почему этого не произошло. И даже, может, я не до конца понял, но я буду делать все, чтобы каким-то образом, значит, объяснить, почему я остался жив.
Ради чего
я жив, понимаете, да? Вот это мой выбор.
У меня не личный вопрос, у меня вопрос теоретический. Потому что я так понял, что молитвенное состояние, как основа творчества.
Молитвенное состояние, как оно...
Но есть примеры, когда молитвенное состояние
является... Нет, здесь по-другому. К сожалению, вот у нас нет монитора, там я приготовил какие-то небольшие, значит, эти самые. Вопрос молитвы – это вопрос того, как формулируется, что такое народ. Я уже об этом сказал. Народ – это язык. Что такое язык? Язык – это слово. Что такое народ думающий? Это народ, думающий молитвенным образом, независимо от того, хорошо это, хорошо, так сказать, он думает, плохо думает. Это такова данность. Она просто, если ты запускаешь вот это как программу, она, вот эти отрицательные как бы планы, они все равно будут, как бы, говорил, что запуститься не дают. Понимаете, делается все, чтобы вот отсекать какие-то ростки, значит, от сегодняшнего дня, потому что очень многие же люди живут именно этим ощущением, как бы, новизны и возможности. Сегодня мы не боимся, что нас воронок, так сказать, и на Соловке. Понимаете, сегодня имеем возможность позиционировать, да все что угодно. Вот смотрите, стоит включить телевизор, некоторые не включают, но я включаю, я просто должен знать, что происходит.
Знаете, а можно вам вопрос? А где написано, что цель человеческой жизни – это сохранение самой жизни? Это где вообще написано?
В моем сердце написано. Цель жизни в сохранении жизни. Потому что для чего жизнь вы сама не сможете объяснить?
Нет, а почему это же цель жизни?
Ну как почему люди задают себе эти вопросы? Почему я есть? Почему я живу?
Такое количество людей на земле в младенчестве эту жизнь покидают, что совершенно непонятно, почему такой тезис в отношении людей может возникнуть, что цель человеческой жизни
сохранить. Это инстинкт.
То, что умирает. Сохранением вечности, сохранение искусства – это одно дело. А что такое сохранение физической жизни? Нет. Хотя понятно, что это у каждого... Быстро
занимайтесь. Вопрос простой, и он нуждается в очень простом ответе. От этого давно сформулировано. Невинный сораспятый Иисус.
Ну и что?
Ну как?
А как это связано с моим вопросом?
А хоть как? Вы страдаете о том, что невинный умирает? Я говорю, невинные
А я не сказала про невинных. Я сказала про младенцев. Совершенно не одно.
Младенцы невинны?
Почему? У них может быть кармическая вина.
Да. Не покажите, что значит кармическая вина?
Самая настоящая вина.
Не надо придумывать. Псевдохристианский
грех. Первородный грех, конечно.
Первородный грех. Это другое дело.
Так это то же самое.
Не надо.
А можно вопрос задать? Искусство как молитва, как тогда вписывается в эту идею творчества от наверное темных сил? У нас же такое существует.
Да, конечно. Но поэтому надо и выбирать. Я студентам всегда говорю, что у вас есть два, что судьбы нет, но есть ее выбор. Вы можете выбрать это направление или это. Значит, но чтобы идти по этому или этому пути, вы должны знать, что вас ожидает в конце. И все, то есть здесь схема очень простая.
Но при этом мое это искусство или нет? Я имею в виду, наверное. Или это не искусство?
Искусительная сторона искусства, она существует всегда, существовала и будет существовать. Научиться различать, научиться разделять одно от другого, это задание вам, нам, от Творца.
Это, да, я понимаю, да, я просто...
Задание от Творца. Знаете, нет универсальных...
То есть идея искусства как молитва не абсолютная? Я вот хотел о чем
говорить. Искусство, если вот как бы частное такое мнение...
Искусство – это бешеный соблазн. Конечно. Вот что это такое, чудовище.
Надо
самый большой, который присущ человеку вообще.
Да, да, да. Это же одно и то же,
только искусство есть жизнь пущей, откуда нас выперли и куда как бы Бог значит, искушает нас на возврат. Искусство – это искушение возврата к Отцу нашему Небесному. Вот и все.
Конечно.
Да, оно может быть принимать, так сказать, страстные формы. Так сказать, ну что здесь, такова наша жизнь.
Ну, что, путь испытаний. Собственно говоря, вот страсть может превратиться в все, что
да, угодно. Страсть может все, что угодно.
Все, что дано от Бога и благое, вообще все, что нам дано, оно благое, но все может превратиться в страсть при этом.
Вот как Тарковский сказал, еще раз, у меня все записано. Смысл жизни для нас в возвратном обожении мира, в поднятии его, насколько позволяют силы, из низин опошленности, в восстановлении творения с большой буквы и его изначальном статусе.
И еще продолжить. Есть веление Божьего, его муза, будь послушным.
Да, Игорь, что?
Интересно, что тут даже не только возвращение к изначальному состоянию. Вот, потому что это получается ну, как какая-то компенсация. Да? Вот я сейчас как раз читаю одну книгу, называется «Путь православия», «The Orthodox Way», митрополита Каллиста Уэра. И там вот есть такое выражение, взятое, насколько я понимаю, там у святых отцов тоже, приношение мира, поднятие мира. То есть человек вообще создан для того, чтобы творению дать голос и принести его, так сказать, принести его Богу. Даже если бы не было вот этого падения, все равно человек призван возделывать сад, да, взять и принести вот это.
А Ирочка, вы хотели сказать?
Нет, я просто хотела сказать про наше, можно сказать, про наше мирское, но не очень. Когда мы делали наш фильм, то есть весь фильм, прошло эти два года практически было проект «Природа творчества». Лена приходила, да многие ходили на эти концерты, Ниночки, когда художники рисовали, причем в абсолютнейшем энтузиазме, абсолютно бесплатно. Музыканты тоже практически за какие-то копейки, великие музыканты, я считаю, здесь играли, в общем-то, за небольшие
деньги. Не ожидая этих копеек.
Не ожидая этого, вообще не ожидая. Ну что, положит сварочек, кто-то приезжали, брали время, прилетали откуда-то, то здесь уникальнейшее было. Мартынов у нас здесь вообще у Ниночки впервые сыграл свою машину воспоминаний, часовую совершенно вот эту, это произведение. Впервые, он сказал, исполняется впервые. Сел за рояль и час, не отрываясь, вот так в абсолютнейшем, в трансе каком-то он это играл. Он нас вводил в транс, Ниночка посчитала, насчитала три раза, я не считала сколько, но вводил, потом также выводил обратно, потом обратно туда погружал.
И просто транс, а воспоминания.
Андрей снимал, что у меня лились вот так слезы. То есть это настолько был проект бесценный, вообще это лучшие годы моей жизни вообще, практически. Вот то, что я сказал, величайшее средство омоложения. Мой режиссер, когда говорит, Ира, почему ты этим занимаешься? Я работаю, я хожу, работаю в офис, я служу с утра до вечера. Потом у меня личное время. Я говорю, прекрасно, мне не надо к косметологу ходить. Я раз посидела у Ниночки, послушала, это поделали, и все. И я молодая, я прихожу на работу, мне говорят, Ира, что происходит? Вот жизнь другая просто. Это вдохновение, вот даже чужое вдохновение может тебя вторично вдохновить таким образом.
Вот.
И преподнести.
Людям так не кажется. Поскольку я вырос в селе, вот мне... Сергей, где вы?
Николай.
Да. Вот, мне очень понравилось это ваше напоминание о том, что все мы из крестьянской России.
Да.
Вот это ощущение быть полезным вот в тому месту, в котором ты есть, оно как, не знаю, как оно закладывается.
Да.
Но большинство как бы моих друзей там. Значит, соседи, знакомых моих родителей, там, татарский, я в Татарстане родился и так далее. Но хочу сказать, что лучше татарин сосед не будет. Но они понимают, где они. Значит, они понимают, что рядом с русским нужно жить очень дружно и ему помогать. Почему? Тоже непростая, так сказать, ментальность тюркская, потому что когда придет лихо, русский жизнь положит, чтобы тебя спасти, потому что он к тебе относится так. Это на уровне вот как бы и традиции, и в то же время на уровне ментальных каких-то внутренних вот этих дел. И общинность. То есть село, почему село, вот уничтожение села, так, сегодня, так сказать,
трагедия
вот не в том, что оно исчезает, а в том, что исчезает вот это общинное сознание.
Да, это не просто сталь.
Да, они уже исчезнут.
Не только
уже. Сталин может очень плохо жить, а вот с украинцем что-то плохо.
Так вот у нас что, даже настолько вот на этом творческом подъеме делался этот проект, вот здесь, да, с этими людьми, с этими уникальными людьми, что вдруг уже он складывался, и вдруг неожиданно нам позвонили. Да, мне позвонила там моя знакомая тоже и говорит: Ирочка, вы не можете завтра поехать и снять старца Илия, который нашего патриарха Кирилла, духовник, съедет с переделки, но он здесь, съездите, пожалуйста, возьмите интервью. Я говорю, ну где тебе вечером-то, в 9 вечера, а ехать надо утром в 8. Я говорю, где я тебе сейчас, на кого найду, кто там, как, кто поедет, какие-то операторы, кто поедет снимать. Ну, конечно, кто там под рукой? Андрюша и Нина. Я звоню, говорю, поехали. Они тоже, говорю, поехали завтра в Стацилию, у нас Акадия. Поехали там, потому что люди к нему стоят в очередях, там стоят, ловят, чтобы он только появился. А тут, говорит, езжайте, договорились, надо у него интервью взять. И мы, конечно, свои корыстные интересы, все вот какой-то смысл, ну, смешно корыстные, да, все решили. То есть мы приехали, конечно, начали с ним его задавать одни и те же вопросы. Что такое творчество, что такое искусство? Мало того, что он благословил в итоге нас на этот фильм, сказал, вот вы кино делаете, он благословил, обласкал вообще, причем это было потрясающе, это было абсолютнейшее чудо, потому что, когда мы сели, нам бабки, там, которые его охраняют и вокруг него обслуживают, нам сказали, у вас 15 минут,
Добрые женщины,
да, собрались, и 15 минут, и чтобы вас здесь не было с вашими камерами. Мы все встали.
Ну, да, они всем строго сказали,
да. И дальше,
потому что человек.
Да,
живой,
но не всем, потому что ему надо,
все хотят. Здоровье.
Там стоят эти, не знаю, митрополиты, все вот, суставы, люди такие наши. Все разные люди пришли к нему, то есть там такой место.
Все по 10
минут. И да, и мы ему уже сели, я бы даже на записи, Андрюша, ты, я в торопях, ему это говорю. Вы знаете, нас очень, давайте, я должна спросить, у нас очень мало времени. Он говорит, почему у вас мало времени?
А кто вам сказал, что у меня нет времени?
Кто вам сказал, что у вас мало
времени? Творчество, это очень...
блестящее слово.
Провоцировать.
А это блестящее.
Нет, ну я искренне, потому что я благодарила, понимаете, рядом.
Мы волновались очень.
Да, и чем все кончилось? Он так посадил. Ну, действительно, 40, там, примерно так вот, около него. И он с нами, он говорил, там что-то считал.
Речи рассказывал.
А тетушки не делали вам знаки?
А мы на них не смотрели. Мы не стали, нет, назад.
Я думаю, сюда грозно смотрел. Кто вам сказал, что у меня нет времени?
Там стояла очередь, вот такая комнатка маленькая, фактически. И вот тут, мы вот тут. Вот, и поэтому, конечно же...
Это была потрясающая
встреча. Да, это была встреча потрясающая. Я не знаю, состоится такая еще когда-нибудь, не состоится, но она вот так подвезло вообще.
Я хочу спросить, это старец был?
Старец Ильи, оптинский старец Ильи, как собственно, Ильи Ноздрин там.
Настоящий благодатный?
Да, да,
благодатный.
Афонский, да?
Нет, оптинский.
Ну, он с Афона.
Он был на Афоне, конечно.
Между прочим, там все какие-то старцы, мы тоже вот один раз приезжали, когда в Оптину пустынь, ну, мы там говорили о том, что вот как сейчас вот захоронение у нас бывает, что вроде как все неправильно, потому что сжигают. Ну, это ведь не наши такие православные обычаи, да? И когда мы туда приехали и пошли напиться к колодцу воды, а там у них такой колодец очень тяжелый, то есть нам невозможно было даже его повернуть. Подошел к нам какой-то монах и нам налил воду. И у нас как-то разговор-то произошел с ним, и он вдруг нам рассказал то, о чем мы говорили вот в автобусе. Представляете, мы просто настолько были удивлены, и он говорит, мы настолько, ну, как бы вот падшие люди, что нас вообще, если вот на помойку бросить, когда мы умрем, это будет правильно. То есть настолько мы все вот такие развратные, ну, в его понимании, в понимании монахов, конечно.
Вот, что нет, здесь как... нас утешили, мне это как раз другую притчу рассказали. Даже Цири мне сказал, что грешника можно отмолить. И печалиться не надо. И что если что молитва, она может спасти вообще и человек, и так далее. Поэтому как раз вот у меня эти притчи, мы ходили, да. У меня вообще голова прошла, я потому что мы ехали, они начали, у меня голова ломит вообще.
Как будто тебя
положил, посидел, пока... Да, бабки какие-то там книги подарили, там бабки эти опять подходят, а он вышел, вернулся, нашел, вот так меня
возглавил. Они там среди волн этих самых. Причем это с их стороны розы. Вот это просто удивительная вещь.